Санаа Бова. Песнь нартов. Тени золотого древа. Читает Татьяна Бахарева. Пролог. Пепел прошлого. Ветер пел свою вечную песнь скользями жестрых пиков Кавказских гор, словно невидимый гонец, разносящий вести о былом. Его голос то низкий и гулкий, как рокот далекого грома, то пронзительный, подобный крику ястреба, вплетал в себя отголоски древних времен. Времен, когда земля еще дрожала под поступью нартов, а небеса склонялись к их мольбам. Тогда горы были не просто камнем, а живыми стражами, чьи вершины венчали священные рощи, где шептались духи предков. Реки текли не только водой, но и памятью, унося в своих струях кровь героев, чьи подвиги некогда сияли ярче звезд. Тогда золотое древо, сердце мира, стояло на виду у всех, его корни пронизывали недра, питая жизнь, а ветви, усыпанные листьями из чистого света, касались небес, где обитали боги. Нарты, дети земли и неба, были первыми, кто услышал зов древа. Их рождение было овеяно тайной. Одни говорили, что они появились из искр, высеченных молотом Тхагаледжа, бога-кузнеца, чья кузница пылала в глубинах гор. Другие шептались, что их породила Псадха, госпожа Вод, чьи слезы, падая на камни, обращались в живую плоть. Были и те, кто верил, что нарты — плод любви между смертными и духами ветра, чьи голоса до сих пор звучат в ущельях. Их кожа была крепка, как горный гранит, а глаза горели, как угли в очаге, отражая внутренний огонь, что даровали им боги. Они не знали страха, ибо их сердца бились в ритме самой земли, и каждый шаг их был подобен удару барабана, зовущего к битве. Эпоха нартов была золотой, но не безмятежной. Они строили крепости из камня, что пел под их руками, и возделывали землю, что сама расступалась перед их плугами. Их песни, полные силы и скорби, разносились ветром, и даже звери склоняли головы, заслышав мелодии, что рождались у костров. Но мир их не был един. Нарты делились на рода, и каждый гордился своей кровью. Род Сосруко славился силой, род Шатаны — ловкостью, а род Баденока — мудростью. И все же они объединялись перед лицом врага, ибо знали, что золотое древо, их священный страж, не потерпит раскола. Древо стояло в сердце равнины Шхафит, окруженное кольцом камней, что сияли, как звезды, упавшие на землю. Его ствол был золотым, словно выкованным из солнечного света, а листья шептались на ветру, рассказывая истории о начале времен. Говорили, что древо было первым творением богов, посаженным в тот день, когда Тхагаледж ударил молотом по пустоте, и из искры родился мир. Его корни уходили так глубоко, что касались царства мертвых, где правил Хабар, хранитель теней, а ветви пронзали облака, достигая чертогов Псадхи и ее сестер, духов дождя. Оно питало реки, что текли с гор, и леса, что шумели в долинах. И каждый, кто касался его коры, чувствовал биение жизни, чистой, неукротимой, вечной. Но там, где свет сияет ярче всего, тьма ждет своего часа. И имя этой тьмы было Саусрык. Он не родился, как нарты, из любви или силы. Он возник в пустоте, что предшествовало свету, в том хаосе, где нет ни формы, ни звука. Черкесские старейшины называли его черным всадником, ибо он являлся верхом на коне, чья грива была соткана из ночного мрака, а копыта оставляли следы, что не зарастали травой. Его глаза пылали багровым, как угли, что тлеют под пеплом, а голос был подобен треску ломающихся костей, низкий, зловещий, проникающий в самую душу. Саусрык не искал власти над миром, как иные демоны. Он жаждал уничтожить саму суть бытия, вырвать корни жизни и оставить лишь пустыню, где не звучит ни одна песнь. С ним пришли его дети. Твари, что не имели имени, ибо ни один язык не мог их описать. Их тела были сотканы из теней, что шевелились, как живые, а когти их черные, как обсидиан, резали камень, словно масло. Некоторые носили крылья из дыма, что клубился над полем боя. Другие ползли, подобно змеям, оставляя за собой ядовитый след. Они не знали страха, не знали боли. Лишь голод, что гнал их вперед, к свету золотого древа. Нарты встретили врага на равнине Шхафит, где земля еще хранила тепло первых дней творения. День той битвы стал последним днем света, ибо солнце скрылось за тучами, а небо окрасилось багровым, словно предчувствуя кровь. Во главе стоял Сосруко, величайший из героев, чья броня была выкована из звездного железа, что Тхагалетш добыл из упавших небесных тел. Его копье, длинное и острое, пело песни смерти, пронзая врагов, а волосы пылали, как факел, освещая путь в ночи. Рядом с ним билась Шатана, дочь ветра, чьи стрелы, вырезанные из ветвей священного ясеня, находили цель даже в кромешной тьме. Бадынока, старейшина нартов, стоял позади. Его посох сиял мягким светом, исцеляя раненых и отгоняя тени. Саусрык не спешил вступать в бой. Он стоял на вершине холма, окруженный своими легионами, и смотрел, как его твари рвут плоть нартов. Его смех, подобный раскатам грома, разносился над равниной, и в нем не было радости, лишь холодное презрение. Легионы тьмы хлынули вперед, подобно черной реке, что смывает все на своем пути. Когти демонов оставляли шрамы на доспехах, а вой их заглушал крики умирающих. Один за другим падали нарты, их тела усеивали землю, как опавшие листья, а кровь текла ручьями, пропитывая траву и камни. Сосруко бросился вперед, его копье сверкало, как молния. Он сразил десятки тварей, но их место занимали новые, и силы его таяли. Шатана, стоя на коленях, натягивала тетиву, и каждая стрела уносила жизнь врага. Но лук ее дрожал в руках, а дыхание становилось тяжелым. Бадынока возвал к богам, подняв посох к небу, и тучи расступились, открывая звезды. Но звезды молчали, и надежда угасала в глазах воинов. Тогда небеса дрогнули. Тхагалетш, чья кузница пылала в сердце горы Казбек, спустился на землю. Его поступь была тяжела, как удар молота на ковальню, а глаза горели, как раскаленный металл. В руках он держал молот, выкованный из сердца упавшей звезды, и броня его сияла, отражая свет золотого древа. За ним следовала Псадха, чьи волосы текли, как река, а платье было соткано из капель дождя. Ее голос, мягкий и печальный, звучал над полем, исцеляя раненых и давая им силы подняться. «Саусрык!» — прогремел Тхагалетш, и даже тьма дрогнула от его мощи. «Ты не возьмешь этот мир, пока я стою на страже!» Черный всадник лишь рассмеялся, но в смехе его промелькнула тень страха. Он бросился на бога, и их битва была подобна столкновению двух бурь. Молот Тхагалетша обрушивался на Саусрыка. Каждый удар высекал молнии, что разрывали небо. Псадха плела заклятие из воды и ветра, связывая тварей. Но тьма была упорна. Она текла, избегая смертельных ран, и когти ее оставляли следы даже на божественной броне. Сосруко, истекая кровью, поднялся с земли. Его копье было сломано, но дух его горел ярче, чем когда-либо. Он бросился к золотому древу, чьи ветви сияли в центре равнины, и коснулся его коры. В тот миг сила древа влилась в него, исцеляя раны и наполняя тело светом. Он стал подобен факелу, пылающему в ночи, и с криком, что разнесся до самых дальних вершин, пронзил Саусрыка остатками своего копья. Тьма взревела, и земля содрогнулась. Саусрык пал. Его тело рассыпалось в прах, унесенный ветром, а легионы его рассеялись, словно дым. Но победа не принесла радости. Сосруко, поддерживаемый Шатаной, смотрел на поле, усеянное телами. Золотое древо, чья сила была истощена, начало угасать. Его свет меркнул, как закатное солнце. Хагаледж опустился на колени перед ним, а Псадха пролила слезы, что стали новым ручьем, текущим с гор. «Мы победили», — сказал Сасруко, но голос его дрожал. «Почему же сердце мое полно скорби?» «Потому что победа требует жертвы», — ответил Тхагаледж. «Древо не может сиять в мире, где тьма оставила свой след. Оно уйдет в тень, чтобы исцелиться, и с ним уйдет наша эпоха». Шатана подняла взгляд к небу. «А что станет с нами?» Тхагаледж молчал, а затем молот его пустился на землю, и горы сомкнулись над древом, скрывая его от глаз. «Вы будете жить, как смертные. Ваши дети забудут нас, но в песнях ветра сохранится память. И когда тьма вернется, найдется тот, кто зажжет свет вновь». Боги ушли, и нарты разошлись по горам. Прошли века, и мир забыл их имена. Но в глубинах земли Саусрык шевельнулся. Его глаза открылись во мраке, и шепот его разнесся по пустоте. Земля дрогнула, и новая эпоха приближалась.